Знаете, когда Александр Денщик последний раз был у нас, и мы провожали его, и на вокзале стояли, и вот в последний момент Александр говорит: слушай, пастор Сергей зовет тебя, приезжай. Я говорю: серьезно? И он говорит: да, да, он мне сказал передать тебе. Я говорю: хорошо, я как раз буду ехать. Знаете, действительно, очень благодарен пастор Сергей за то, что вы пригласили. Честно хочу сказать, друзья мои, попал как к себе домой. Даже те же самые песни. Даже те же самые песни. Поэтому очень приятная, хорошая атмосфера. Очень рад быть здесь. Как только подъехал и заехал сюда, вспомнил: да, точно, я здесь был. Поэтому, друзья мои, хочу сказать, конечно, многое изменилось за то время после последнего раза. Я уже забыл, сколько это лет. Ну, наверное, лет 5, не меньше. Ну, в общем, давно было. Знаете, как мы говорим? До войны еще было. Война в Украине стала каким-то таким водоразделом до войны, после войны. Хочу сказать, друзья мои, что... Я не собираюсь сейчас, знаю, насколько это непростой и болезненный вопрос вот сегодня во взаимоотношениях двух народов. Поэтому я не собираюсь сегодня говорить, кто прав, кто виноват. Я хочу просто единственное сказать. Как апостол Павел сказал: хочу, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили росту благовествования. Вот хочу вам сказать, друзья мои, искренне, при всем том, что наши родители были правы, хотя я уже дедушка и Надя моя бабушка, но у нас есть родители, они нам говорили: сынок, самое главное, чтобы не было войны. Мы не понимали этого. Честно хочу, а теперь мы поговорим. Все пережить можно. Пережить, когда миллионерами мы были. Мы в Украине были миллионерами. Деньгами мы пользовались, вообще в туалет ходили с ними. Ну, были мы. Было страшно, тяжело, голодно, холодно. Друзья мои, к нам в Украину 6 лет подряд, начиная с 95-го года, или с 96-го, наверное, с 96-го, 6 лет подряд приезжали американцы с Пенсильвании, которые говорили: с такими, как вы, мы здесь даже не общаемся. Но Бог сказал, и они приезжали, каждый раз приезжали, привозили продукты, питание. Я вам говорю, мы выжили. Но война – это что-то страшное. Но когда мы смотрим с позиции того, друзья мои, как боль и скорбь может приводить человека к Богу, то мы тогда абсолютно по-другому смотрим на все, что происходит. Поэтому я хочу вам сказать, церковь сегодня сильно изменилась благодаря этим скорбям. Хочу просто сказать, что я сам со Славянска, там, где началась эта страшная война, и знаете, 4 года практически каждый день утром и вечером идут молитвы. Друзья мои, до этого не было так. До этого, да, мы приходили, да, было молитвенное собрание раз в неделю, а то и того не было. Но скорбь нам сильно помогает искать Бога, молиться. Знаете, Писание интересно, что говорит. Блажен человек, у которого в сердце стези направлены к Господу. Счастлив человек, у которого не просто снаружи, а в сердце, вот все сердце тянется к Богу. Но даже эти люди проходят долины плача. Они говорят, проходя долиною плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывает благословением. Они переходят от силы в силу, от славы в славу. Понимаете, друзья, мы не застрахованы от боли, от страданий, мы не застрахованы от бед, как бы нам ни говорили, или как бы нам ни учили, приди к Иисусу, все будет хорошо, все будет прекрасно. Друзья мои, это не так. Я вспоминаю 90-е годы, когда только первые шаги делали как церковь, и приехал один парень, он где-то с другого города приехал, не то с Донецка приехал, он такой был восторженный, радостный и такой деловой парень. Немножко бизнесом тогда уже начинал заниматься. И я думаю, какой хороший брат, аллилуйя. Лишний штык не помешает в нашей команде. И он такой активный был. Проходит время, вдруг я этого Анатолия не вижу. Я ему звоню. Толик, ты где? И он мне выдает. Мы так не договаривались. Я говорю, в смысле? Я, говорит, надо мной стали смеяться. Мне стали крутить пальцем у виска. Мой бизнес пошел вниз. Мы так не договаривались. И я с тех пор понял, нужно договариваться. Нужно договариваться. И если мы последовали за Господом, друзья мои, то часть нашей жизни, она будет связана с болью, со страданиями. Но вот что Бог обещал, что там, в этой боли, страданиях, в долинах плача, друзья, есть источники, которые открываются только там. Вы понимаете? Только там. Предположим, вот несколько примеров. Вы знаете, что Господь исцеляет людей? Кто-то знает? С какой последней книги вы прочитали об этом? Библии, да? Еще какую-то книгу читали. Друзья мои, но я вам хочу сказать, если попросить вас засвидетельствовать, Господь исцелит. Да, почему? Потому что написано. Но как только вы заболели и получили исцеление, вы понимаете, вы говорите по-другому. Господь целитель. Господь явил свою славу, явил свою силу. То есть, вы понимаете, долина плача открыла источник исцеления. И оказывается, что Господь действительно целитель. Вы знаете, что Господь восполняет всякую нашу нужду? Знаете? Из прочитанных книг или из пережитого? У меня было время, друзья, когда я работал на заводе, на огромном заводе, машинистом тепловоза. И своими руками запалил тепловоз. Неправильно пользовался открытым огнем. Естественно, тепловоз загорелся. Две пожарных тушили. И меня лишили права управления на 3 месяца. И сделали слесарем по второму разряду. И вот я получаю первую зарплату после того, когда меня перевели слесарем. Ну, а кто жил в Советском Союзе, я не знаю, как здесь, конечно, но тогда же это был еще Советский Союз. Значит так, ты месяц отработал, ты за этот месяц получаешь зарплату, а подоходный аж с того месяца. Итак, я получаю 3,90. Мужики смеялись, говорит, точно на бутылку тебе всего вот. Я не знал, сколько стоит эта бутылка, но они мне подсказали. Из-за того, что было тогда большой, достаточно хорошая зарплата, подоходный был. У нас было 4 или 5 детей уже тогда. И вы понимаете, это было непростое время. Приезжает одна сестра с Донецка и говорит, Бог мне сказал, чтобы я привезла вам, вот вам 20 рублей. Нам было так неудобно. Это было так непривычно. Ну как? Ну я же могу заработать. И мне пришлось брать. И я теперь знаю, друзья мои, что Господь восполняющий всякую нужду. Он с нами в скорбях и в трудностях. Понимаете? Поэтому вот я хотел бы с позиции этого и сказать, что все, что сегодня произошло в Украине, это я увидел церковь. С большой буквы, совершенно по-другому. Я сегодня преклоняюсь перед этим великим созданием, которое Бог сделал под названием церковь. Вот я смотрю на вас. Я не знаю, как вы себя оцениваете. Я не знаю, как вы чувствуете себя. Но нет лучшего места, нет лучшей судьбы, как быть в церкви. И нет лучшего призвания, чем быть пастором церкви. Это нелегкая работа. Хочу вам сказать, это нелегко, я знаю. Однажды усталый, такой тяжело. Особенно, все, правда, пастор Сергей, все хорошо, если бы не люди в церкви. Проповедовать, вот это делать, это просто наслаждение. Я благодарю Господа, что имею этот дар, чтобы служить. Но вы знаете, в чем сложность? Когда начинаются разборки, когда непонимание, когда обида, огорчение, когда говоришь, сделай вот так, делай по-другому, а потом, пастор, помоги. Ну, очень сложно. И вот в какой-то вечер возвращаемся с Надей домой. И был сложный день, какие-то сложности, трудности. И знаете, я говорю, Надя, давай мы скажем людям, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну, пусть каждый сам спасается. И знаете, друзья, вот в этот момент Дух Святой мне просто дал вот такой образ. Когда человек замерзает, он вот так калачиком сворачивается, и ему хочется, чтобы его никто не трогал. Правда ж? То есть ему... Но спасение, знаете в чем? Тормошить нужно. Тормошить нужно. Нужно, слушай, не спи. Слушай, не спи, иначе погибнешь. Я говорю, понял, Господи. Вот предназначение. И знаете, что значит? Вот это вот тормошить, чтобы человек жил потом вечно. Уважаю медиков. Уважаю медиков. Но медики нам нужны, пока мы живем. Социальные работники нам нужны, пока мы, ну, пока живы. Потом никому ничего не нужно. Но вы понимаете, друзья мои, церковь, служители в нем, это те, кто занимается, чтобы вы и я жили вечно. Вы понимаете, жили вечно. Поэтому цените, дорожите, поймите, друзья мои, что среди миллионов людей в этом мире, миллионы, если я не понимаю, даже в Колорадо миллионы, так? А вы среди тех, которых он позвал, пригласил, понимаете? Поэтому я верю, друзья мои, что самое важное, что может быть на земле, Бог создал человека для того, чтобы человек познал его, нашел его, примирился с ним. Павел говорит, он назначил времена и сроки обитания человека, чтобы он нашел Господа, чтобы он примирился с ним и чтобы однажды был в небесах. Поэтому иногда я делаю опрос общественного мнения в церкви. Я говорю, вы для чего приходите в церковь? Сейчас, сегодня я не буду это делать. Но все говорят, общение с Господом, для того, чтобы встретиться друг с другом, для того, чтобы услышать слово от Господа. Я говорю, да, 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 но мне нужно еще и еще. И очень сложно иногда, чтобы человек сказал, я прихожу в церковь, чтобы однажды быть в небесах. Если убрать небеса с нашей жизни, если убрать с нашей веры и упования небеса, друзья мои, тогда мы в неправильном месте. Здесь есть ограничения, здесь есть нет, этого не делай, туда не ходи, то не смотри. Но здесь начинается, друзья мои, путь в небеса. Это дверь в небеса. Это туда мы устремляемся. Именно из церкви. Так что аллилуйя, что мы в церкви, что мы слышим Божье Слово, что есть тормошащие нас. Как вам так? Поэтому аллилуйя. Поэтому, друзья мои, скорби, они помогают нам. Поэтому я благодарен Богу за все, что сегодня мы переживаем. И мне хотелось бы просто сказать, изменилась молитвенная жизнь, изменилось миссионерское служение. Изменилось все, друзья мои. Изменилось отношение к людям окружающим. Знаете, я вдруг понял, что люди, за которых я в ответе, не просто сидящая в церкви, а весь мой город и моя страна. Иногда я думаю, Моисей, когда Господь сказал, слушай, они меня достали, эти люди, я больше не хочу с ними ничего общего иметь, отойди, я их уничтожу, а тебя произведу народ. Он сказал, нет, если их, то и меня. Вы слышите, друзья мои, это был человек, который стоял в этом проломе за людей, которые сделали все, чтобы он не попал в обетованную землю. Они его достали. Они даже так ему сделали, что он в раздражении привел им воду. А Господь говорил, ты не явил святости. А он сказал, нет, Господи, я люблю этот народ, потому что я плоть от плоти этого народа. Поэтому я хочу просить тебя. И он был настоящим заступником. Друзья мои, поэтому сегодня, когда я говорю о моей земле, я говорю, Господи, спаси. Они народ, который в жуткой тьме. Они не знают света. Они обозлены, огорчены. Они всех и все ненавидят. И единственное спасение – это встреча с Господом. И встреча с Его народом, с Его детьми. Мы с вами руки, мы с вами уста нашего Господа. Вот я вам хочу сказать, вот это произошло с церковью. И поэтому сегодня, несмотря ни на какие политические стороны, я понимаю, что мы в ответе, потому что в наших устах слова жизни. В наших устах слова, которые помогут им перенести трудности. И самое главное, встретиться с Господом вечности. Чтобы вам легче было, немножечко, вот небольшой ролик, хочу показать, что делает церковь сегодня. Церковь Иисуса Христа. Хочу сказать, не просто церковь Добрая Весть в Славянске. Это церковь, частью которой являетесь и вы. Поэтому я хочу поблагодарить за ваши молитвы. Я благодарю за всякую помощь, которую вы оказывали церкви, вашим братьям и сестрам. Потому что все то, что сегодня, друзья мои, происходит, все, что церковь может явить по-настоящему Христа, словом и делом, это дело всей церкви во всем мире. Людей, которым не безразличны вот эта вот боль и страдания других. Знаете, первый раз, когда я попал в американскую церковь, первый раз попал в Америку, я не знаю вашего видения. Но вот интересно, впервые я столкнулся с таким, у нас миссионерское видение. Я думаю, что это такое? У нас, говорю, церкви, у нас миссионерское видение. Я вначале не мог понять, а потом понял. Это церковь, которой не безразлична боль и страдания братьев и сестер в Гондурасе. И тем более тех, которые остались на нашей исторической земле. Поэтому я хочу просто сказать, друзья мои, все, что делает сегодня церковь, это делается церковью с большой буквы во всем мире. Спасибо вам. И посмотрим.
В конце 2013 года в Украине начались массовые акции протестов в Киеве. Десятки тысяч людей вышли на площадь, чтобы возвысить свой голос за правду. В это сложное время многие склоняли колени и молились, каялись. Когда пролилась первая кровь и в смертельной схватке встретились достоинство и рабский страх, церковь приняла вызов и стала рядом, поила чаем и кормила хлебом, перевязывала раненых и сохраняла от холода. Потом был Крым, первые беженцы, ежедневные молитвы в церквях и на площадях, а затем Славянск, оккупация, массовое смятение, эвакуация, организация лагерей для беженцев, круглосуточные телефоны доверия. Церковь приняла вызов, церковь стала ответом.
быть там, где боль, спасать обреченных, кормить голодных. Мне кажется, это и есть дух Евангелия, который мы пропитывались последние 15 лет, служа детям-сиротам.
Ощущение такое, что Господь нас заранее готовил к этому времени. Церковь всегда была социально активна. И поэтому, когда пришло это время, мы поняли, что наша ответственность – выходить за рамки церковного здания.
Огромную роль сыграло телевизионное служение. Наши друзья подключились по всему миру. Фактически церковь в оккупированном городе стала единственным ответом на нужды горожан.
«Спасай взятых на смерть» – это стало девизом церкви. Исчезают деноминационные различия, беда объединила христиан, и они стали одной армией, служа людям в этот исторический период. Государство в государстве. Святогорск – первый крупный лагерь для переселенцев. Тысячи спасенных людей. Церкви мобилизуются, собирают продукты, одежду, медикаменты, деньги. Такие лагеря по всей стране. Христиане принимают в домах тысячи испуганных людей. Июля 2014 года. День, когда Господь сверхъестественно освободил Славянск. Из церкви «Добрая весть», захваченной сепаратистами во время оккупации, военные вывезли 3 грузовика оружия. Церковь становится штабом по спасению людей. Руины разрушенных домов, торчащие в асфальте снаряды, повсеместно разбитые стекла, бродячие собаки, неработающие магазины, отсутствие властей. Оставшиеся в городе люди боялись выйти на улицу. По ночам были слышны выстрелы и взрывы. В воздухе стоял вопрос, что делать? Возвращаться, восстанавливать? А не придут ли снова? Со всей страны в Славянск потянулись гуманитарные караваны. Христиане с центральной и западной Украины везли продукты и стройматериалы. Ехали строители-волонтеры. В Америке русскоязычные миссии церкви собирали контейнеры с одеждой и продуктами, присылали финансы. Такие времена рождают своих героев. Геннадий Лысенко, Александр Решетник, Абрамчук Павел. Они до конца оставались в оккупированном городе. Вывозили, а иногда и выносили беженцев на руках. Разносили воду и продукты. Все трое были арестованы и чудом избежали смерти. Петр Дудник, пастор церкви «Добрая весть». Галина Кучер, руководитель гуманитарных проектов Ассоциации «Эммануил». Алексей Федченко, координатор движения «Спасем Украину». Все они возглавили многообразную деятельность евангельских волонтеров с разных деноминаций и стран. Координировали работу с беженцами, восстановление разрушенных домов, гуманитарную помощь и миссионерскую деятельность. Иван Штукерт и Пауль Штурц от миссии «Неемия», Владимир Сардарчук, миссия АФОЦ, а также огромный вклад внесла миссия «Самаритердинст». Через них тысячи тонн продуктов, медпрепаратов, стройматериалов и медицинского оборудования приходят в Украину. Благодаря им и многим другим партнерам десятки контейнеров гуманитарной помощи устремились в Украину. Есть еще сотни других героев, которые в это время сделали спасение других смыслом своей жизни. Славянск восстановился быстро. Удивительно быстро наполнился беженцами с оккупированных территорий. Стало понятно, надо служить людям в прифронтовых городах. Там была беда. Толпы людей без средств к существованию, неработающие банки, магазины, больницы, школы, разрушенные дома. Это была страшная реальность Восточной Украины.
По всем городам на линии фронта мы помогаем людям, привозя хлеб, продукты питания, помогаем восстановить крыши домов и даже вообще отстроить дома.
Потоки волонтеров со всей Украины и даже мира, подобно ручейкам, вот в большую реку благословений стекались для страждущего народа. И потом начинается большая жатва.
Стал вопрос, кто будет с этими людьми ежедневно? Кто будет им говорить о Христе и о необходимости покаяния?
Благодаря совместным усилиям церкви «Добрая весть», Ассоциации «Эммануил», миссии «Неемия» стартовал проект «Миссионерская школа для подготовки служителей в прифронтовых городах». Люди в оранжевых жилетках с надписью «Мы молимся за мир» вплотную приблизились к линии фронта. Более 50 выпускников миссионерской школы теперь живут и служат в Авдеевке, Мироновском, Золотом, Попасной, Светлодарске, Петровке, Артемово, Северодонецке, Рубежном, Артемовске, Марьинке, Красногоровке и Желанном. Через несколько недель после первого выпуска миссионерской школы на служениях в новых церквях уже было от 40 до 60 человек. В 28 городах прифронтовой Украины открыты миссионерские центры, которые служат людям, неся благую весть и оказывая помощь нуждающимся. Тысячи покаяний, спасенных жизней стали возможным благодаря молитвам, личному участию, финансовым пожертвованиям сотен тысяч христиан по всему миру.
Евангельская церковь оказалась чуть ли не единственной частью общества, которой доверяют люди с разными политическими взглядами. Мы получили шанс показать истинное лицо нашего Бога людям, которые переживают страх, разочарование, огорчение. Мы стали письмом Божьим в их глазах.
Война приходит, не спрашивая разрешения, не стуча тихонько в дверь. Она нагло врывается в судьбу ни в чем не повинных детей, принося боль и оставляя раны на всю жизнь. Дети войны – это боль и слезы страны. У каждого из них своя история. Кто-то потерял родных, а кто-то место жительства. Все они лишились возможности спокойно спать и без оглядки играть. Лишенные обычного детского счастья, им остается принимать реальность насущных дней, храня в своих маленьких сердцах надежду, что в мире еще есть чудо, которое однажды придет и к ним. Чудо – это мы с вами. Обычные люди, которым не безразлична боль и страдания этих детей. Люди, которые, рискуя жизнью, служат им каждый день. Стань и ты для кого-то этим чудом.
Мы идем туда, где боль, чтобы провозгласить правду Божию и восстановить разрушенное.
Вы увидели лишь маленькую часть того, что Бог делает в Украине. Помните, что за тысячи миль от вас трудятся ваши братья и сестры, и они тоже нуждаются в молитвенной поддержке и защите от внешних обстоятельств. Если вы имеете возможность финансово поддержать служение в прифронтовых территориях, то сделайте это через наши сайты. Помните, ваша лепта добра может спасти чью-то жизнь.
Хочу пару свидетельств еще сказать. Знаете, вот как здесь пастор Петр говорит, мы показали как бы христианство. Мы привезли как-то человек 200 с прифронтовых этих территорий и проводили служение. И я попросил, я говорю, вы можете вот что-то сказать, что сделали миссионеры вот для вас? И одна женщина рассказала, говорит, мы находимся между двумя вот линиями сопротивления. Мы в таком поселке, говорит, где просто над нами постоянно летает, и, ну, идет война. Вот. И говорит, мы брошены своим собственным правительством, мы никому не нужны, у нас нет власти, мы предоставлены сами себе. Я говорю, когда ваши миссионеры приехали, они привезли нам хлеб, они привезли нам воду, они сели вместе с нами и плакали вместе с нами, и сказали, мы снова приедем. Мы, говорит, не верили. Они снова приехали, они снова привезли, снова продукты. Но самое главное, они стали нам читать Евангелие. Они стали, ну, молиться вместе. Они учили нас этому. И говорит, когда пришла зима, привезли дрова. А зимой, когда нет электричества, дрова, друзья мои, это на весь золото. Действительно, печки, буржуйки. И говорит, они принесли действительно, ну, спасение нам. Но, говорит, самое главное, не хлеб, а они вернули нам надежду. Друзья мои, хочу сказать, во времена скорбей, во времена трудностей, это время, когда самое лучшее время для церкви. Меня иногда поражало то, что я слышал об Америке. Я видел эти кадры, когда затопленный Новый Орлеан. И когда четыре полосы машин выезжает из Орлеана, и не меньше, людей устремляются туда, спасателей, которые за свой счет, оставляя свою работу, идут, чтобы помогать. И иногда я думаю, это люди помогают, чтобы люди выжили здесь. То насколько мы, как церковь, должны быть активными, чтобы быть спасателями для тех людей, которые погибают вокруг нас. Поэтому во времена потрясений, это время, когда церковь должна действительно понять, она должна быть там, где боль, она должна быть там, где беда, где скорбь. Потому что, вы понимаете, любовь может явить только христианин. Настоящую любовь. Не за ангажированную и не за политизированную. Если ты за нас, значит, я тебя люблю. Друзья мои, мы так не учим. Мы говорим, любой, кто нужде, это тот, который помощник. Впервые я услышал, когда нас учили капелланству. Человек, который учил, он говорил, вы помните вот этого бедного самарянина? Говорит, он у нас вызывает сострадание, потому что он несчастный. Он говорит, ну представьте себе, вы думаете, он хороший, а может быть, он был плохой. А может быть, он украл у них общак или деньги общие. А может быть, он кого-то убил, и его достигли, и по делам ему дали. И мы так, стоп, сразу как будто бы тебе, ты уже и по-другому начинаешь смотреть на этого несчастного. Ну, может быть, он же достоин этого. Он говорит, нет, человек в беде, человек в боли и страданиях. Иисус приходил и протягивал руку. Он не спрашивал, ты меня примешь? Ты меня будешь веровать? Я тебя исцелю, я тебе помогу. Нет, он помогал. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были церковью, которая действительно была чувствительна к боли, чувствительна к страданиям людей, окружающих нас. Их здесь, друзья мои, очень много. Я специально спросил, а сколько русскоговорящего населения здесь? Говорят, где-то 80 тысяч только в одном Денвере. И далеко не все ходят в церковь. Друзья мои, это как раз те, которые могут прийти или кому мы можем прийти и помочь. Поэтому пусть Бог благословит. Ну, конечно, для молодежи, для среднего возраста. Хочу, друзья мои, пригласить на миссию на полгода. Вот эти вот миссионеры, которые вы видели, да? Вот на сегодняшний день мы где-то 300 миссионеров подготовили. Сегодня только тех людей, которых курирует пастор Петр, то есть те, которые, там есть несколько координаторов, которые отвечают за всю эту линию, да? Вот. Так вот, только у нас 76 человек на полном времени находятся на миссии. Мы приглашаем на полгода. Месяц обучают. Мы обучаем самым практичным вещам, которые необходимо именно работать с гуманитарными грузами, работать в случае, если кто-то окажется раненым, как это все. То есть практичные вещи. Но 5 месяцев они служат. Потом они могут уехать. Кто-то остается, кто-то продолжает. Но если не уезжают, нам нужно сделать ротацию. Нам нужно снова, чтобы дело продолжалось. Нам из Соединенных Штатов приезжали. Хорошие ребята. Один приехал парень, не буду называть его, он не из Денвера. Но когда я приехал и стал говорить, я так благодарен за вашего парня, все так немножечко усмехались. Это он? Да он же здесь, ну... Я говорю, каждый миссионерский центр хотел, чтобы этот парень был у них. Боль... Все меняет, друзья, все меняет. Поэтому, если кто-то вдруг захочет, чтобы приехать на полгода, даже на месяц, добро пожаловать. Пусть это будет благословение, это ваша лепта в то, чтобы действительно помочь народу, который сегодня нуждается. Вот, поэтому Николай вот здесь, Саша, Александр тоже здесь. Вы можете через них в любом случае как-то связаться с нами. Но мы будем с радостью. Знаете, вот что есть? Общее у нас людей, которые говорят по-русски. Может быть, мы разные национальности, но у нас есть общий язык. И вот это очень большая привилегия, чтобы приезжать туда, где тебя понимают твоим языком. Вот поэтому you welcome to Украина на миссию. Пусть Бог благословит, друзья мои. Аллилуйя. Хорошо. Итак, вернемся к Божьему Слову. Хочу поделиться Словом и хочу еще раз сказать спасибо, пастор, вот Сергей, что вы разрешили мне служить и делиться Словом. Хочу сказать, друзья мои, искренне, я молился. Я молился и говорил: Господи, дай мне это самое слово, ну, для этой общины. Сегодня всю ночь проповедовал. Вот спала все время, как-то все это крутилось в голове, да, и поэтому утром встал только все, раз, скомпоновал. И поэтому хочется верить, что, друзья мои, это слово принесет благословение. Только единственное, знаете, что важно? Написано: замечайте, как вы слушаете, ибо какую меру вы меряете, такой вам будет отмерено. То есть в контексте вот это, какой мы меряем меру, и так и нам будет. То есть если мы внимательны к слышанному, если мы хотим услышать слово от Господа, если мы готовы принимать, я хочу услышать слово от Господа, мы его услышим. Если же мы блокируем внутри себя: я ничего не хочу знать, я не хочу ничего слышать, все, мы, конечно, не услышим. Но хочется, поэтому здесь это обоюдное должно быть. С одной стороны, проповедник должен слово с неба принести, но и мы должны принимать как слово с неба. Хорошо, место Писания, которое хочу положить в основание вот своего слова, записано в Исаии 40 главе с 3 стиха. Исаия 40 глава 3 стиха. «Голос или глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякий гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Итак, за 800 лет до Рождества Христова о служении Иоанна Крестителя пророк говорил. И когда Иоанн Креститель пришел и стал проповедовать, некоторые стали думать, что это пришел Мессия. Израиль ожидал Мессию, да? Вот. И когда потом пришли и говорит: кто же ты, что нам, чтобы нам ответить тем, кто спрашивает, пойдите узнайте, кто ты. И вот он цитирует эти слова тоже. Иоанн Креститель говорит: я голос вопиющего в пустыне. И этот голос говорит: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему. Чаще всего, когда мы читаем это местописание, вот для себя мы как-то средний вот этот стих говорим: всякий дол да наполнится, всякая гора и холм понизится. Я хочу обратить наше внимание вот на что, друзья мои. Первое. Явится слава Господня. Что такое явление славы Господней? И второе, ну, приготовьте путь Господу. Вот что должны мы сделать, чтобы пришел Господь и явилась слава Господня? То есть вот это две идеи. Что мы, как церковь, мы должны сделать, чтобы пришла слава Господня? И куда слава Господня явится? Можно сказать, смотрите, вот мы приходим в церковь, и когда мы начинаем прославлять Господа, то мы все же что-то хотим. Разве не так? Если бы у нас правильный настрой, то мы хотим соединиться с Духом Божьим. Мы хотим исполниться Духа Святого. Мы хотим пережить Бога. Потому что церковь – это не просто собрание с определенными правилами. Церковь – это живые взаимоотношения с невидимым, но реальным Богом. Почему мир не может нас понять? Что заставляет вас молиться Богу? Вспоминаю одного парня, который начал ухаживать за нашей девушкой. Ей было только 18 лет. Я говорю: дай мне встретиться с ним. Я стал с ним разговаривать. Он говорит: я не могу понять, что ее 18-летнюю держит в церкви. Я говорю ей, этой девушке: у него хороший настрой, говорю. Он не понимает, но он хочет узнать. Я говорю: тогда приходи, сиди и слушай. Друзья мои, он приходил, слушал, и в какой-то момент клац, и он покаялся, обратился к Господу, потом женился на этой девушке, все нормально, до сих пор в церкви. Он узнал. Знаете, друзья мои, поэтому мы с вами, приходя в церковь, мы хотим нечто пережить у себя вот в данное время, в данный момент. Мы хотим соприкоснуться с Богом. Мы хотим пережить Господа. Но если говорить в целом о времени, о обществе, то очень важно, чтобы мы понимали, есть разные времена. 90-е годы, если вы были еще в Советском Союзе, друзья мои, это удивительное время было. Вы понимаете, время, когда два объявления от руки написаны, что будет проповедник проповедовать, что будет евангелизация, даже непонятное слово для этого мира – евангелизация. Но полный зал был людей. Кто-то помнит об этом? Вот одним из первых тогда на этих служениях Николай покаялся. Друзья, я вспоминаю, когда делали мы эту евангелизацию в одном шахтерском поселке, 400 человек было в зале, и я призвал к покаянию, они все поднялись. Я говорю, кто хочет принять Христа? Весь зал поднялся. Я посмотрел, нет, говорю, вы, наверное, меня не поняли. Присядьте. Они присели. Я опять говорил о важности принятия правильного решения. Кто хочет покаяться? И опять все поднялись. Вот это было время явления Божьей славы. Вы понимаете, друзья мои? Вот и это время было особенное. Конечно, там были объективные причины, когда страна открылась и когда пришла свобода для проповеди Евангелия. Но это было явление Божьей славы. Поэтому важно, друзья, чтобы вы понимали, у Бога тоже есть планы и цели, времена и сроки для того, чтобы снова и снова являть свою славу. Являть свою славу. Так вот, я хотел бы сегодня, чтобы мы поняли, как церковь, мы должны кое-что делать, чтобы эта слава снова пришла на церковь. И не просто на церковь. Бог, друзья мои, определил явить славу свою. Ну, если говорить слава Божья, что это такое? Да, я думаю, это особое отношение людей к Богу. Это явление Духа. Вот человек, не зная даже, что с ним происходит. Ну, вот один такой пример. Что тогда это было в 90-е годы? Обиделся один парень или один мужчина, ему 40 лет было. Он сильно обиделся на церковь. Видите ли, все, кто затянули его сыновей. Одному было 18, второму было 14. И он такой кислый, недовольный и решил разогнать церковь. Это было у нас в церкви. Он приходит, подходит к ДК. Одна женщина улыбается. Здравствуйте, проходите, мы вам очень рады. Он потом уже рассказывал. Я такую внутреннюю стойку сделал, мне на уши не навешаете. Захожу в зал. Началась песни, поют, и вдруг я не могу понять своего состояния. Я 40-летний мужик, готов расплакаться. Я не понимаю, что со мной происходит. А потом, говорит, когда ты стал проповедовать и позвал к покаянию, я слышу, сын мой, я люблю тебя. Я не знаю, как меня подняло, что меня подняло. Я, говорит, пошел наперед. Я плакал, каялся, и вся жизнь изменилась. Со временем этот один из парней взял мою дочь. Они поженились, и мы сегодня сваты. Вы понимаете, что такое слава Господня? Вот заходит человек в зал, в церковь, ни с того ни с чего начинают слезы бежать. У вас было такое? Вы понимаете, это Бог присутствует. Поэтому я говорю, Божье присутствие, друзья, это что-то неповторимое. Это трудно объяснить. Это только нужно пережить. Это явление силы Его, могущество, исцеление, освобождение. Понимаете, я мог бы вам снова и снова говорить вот эти примеры, которые действительно говорят о том, что что-то необычное. Вспоминаю, один мужчина после служения подходит ко мне. Я больше в вашу церковь не приду. Я говорю, в чем дело? Я здесь чувствую себя жутким грешником. Я говорю, аллилуйя. Он, конечно, больше не пришел. Но ему, вы понимаете, если человек приходит в церковь и чувствует себя грешником, вы понимаете, что это значит? Значит, Бог присутствует здесь, друзья мои. Бог присутствует. Потому что Христос сказал, что когда придет Дух Святой, Он обличит мир о грехе. Поэтому Писание говорит, что в последние дни Бог хочет снова и снова явить свою славу. Смотрите, Писание говорит, Деяния во второй главе, он говорит такие слова. «И будет последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те и дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса, на небе вверху и знамения на земле внизу». Итак, Господь говорит, что в последнее время Он изольет вот этот дух. Другое место Писания. «Ибо так говорит Господь», это Агея 2 глава, «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей». Славою, говорит Господь, слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф. Последний храм, друзья мои, это Его церковь. Это Его церковь, это мы с вами. Господь говорит, что слава этого храма, то есть то, что будет являть из себя церковь, это будет больше, чем что-то другое. Я хочу, чтобы вот Божье видение, вот Божье обетование, что слава последнего храма, который является церковь, она будет больше, чем до этого. Мы живем в последнее время. И Бог говорит, я хочу, чтобы церковь Его была бы славной, чудесной. И чтобы этот храм... Он был, слава его была больше прежнего. Когда мы сегодня смотрим на церковь, я не говорю о вашей церкви. У вас хорошая церковь, все хорошо. Но я епископ, друзья мои, помимо пастора церкви. Поэтому много общаюсь и много приходится участвовать в том, что не очень бы хотелось участвовать. Когда я сегодня смотрю на церковь, друзья, я не вижу, чтобы слава этой церкви была бы больше, чем в начале. Извините, я говорю сейчас не о вас, но я скорблю, томлюсь, когда церковь абсолютно не соответствует тому, что хотел бы Бог видеть. Вы понимаете? Я думаю, что... Как бы я мог сегодня охарактеризовать церковь, частью которой я являюсь? Повторяю, это к вам не относится, может быть. Но если кто-то скажет, что это правда, может быть, и нас касается, тогда это будет стимулировать, что я хочу что-то изменить. Знаете, Писание говорит, вникай в себя и в учение. Вот сейчас мы вникаем в учение. Учение говорит, что слава последнего храма церкви будет больше, чем предыдущая. А теперь вникаем в себя. Могу ли я сегодня сказать, что я соответствую тому, что Бог хотел бы видеть? Или нет? Если нет, тогда это слово для вас и для меня. Я хочу изменений. Я хочу измениться. Я хочу, чтобы церковь, друзья мои, была действительно славной церковью. Чтобы церковь, это был столб и утверждение истины. Чтобы человек, вон, проходящий мимо, зашел сюда, он бы мог бы действительно сказать, истина с вами Бог. Вы хотите этого? Я хочу этого. Друзья мои, я хочу этого. И поэтому очень важно, я так думаю, когда сегодня думаю о церкви, это состояние теплости. Мы не отвергаем Господа. Мы посещаем церковь. Мы даже десятину даем. Но когда я думаю о глазах, о восторге Господом, когда я думаю от избытка сердца говорят уста, говорят ли мои уста? Я вспоминаю свое время, друзья, когда я только получил крещение Духом Святым. Это все началось у меня дома. Наша церковь у меня дома началась. Никто не назначал собрания. Люди бежали, чтобы помолиться. Двое, трое, но было все равно сколько. Падали на колени и молились. Это было, мы как будто бы пьяные в духе были. Это было что-то такое невероятное. Сегодня, а сегодня не так. Сегодня, друзья, какое-то теплое состояние. Я хотел бы, чтобы это изменилось. Я думаю, что Христос говорил, или Иоанн, или Господь через Иоанна говорил о потере первой любви. Он говорил, что я имею против тебя, ты не любишь меня так. Ты много делаешь, но ты меня не любишь, так как это было раньше. Христос сказал, что по причине беззакония во многих охладеет любовь. Вот состояние церкви, но Господь не отказывается от нее. Знаете, нет состояния ожидания Господа. Ну вот это не наблюдается. Знаете, хочу сказать, друзья, когда мы готовимся, когда кто-то к нам должен приехать, вы понимаете, все наши действия, они сопряжены с тем, к нам приедет гость. Мы готовим свои комнаты, мы делаем уборку, мы все делаем, все наши поступки как бы под углом ожидания. Так это или нет? Вы думаете, что сегодня Господь еще не скоро придет? Мы даже не знаем этого. Или для кого-то это очень может быть скоро быть. Несколько лет тому назад у меня был сильный кашель. И прихожанка нашей церкви, доктор, говорит, тебе нужно сделать флюорографию, снимок грудной клетки. Без задней мысли. Хорошо, сделаю. Я прихожу, сделали этот снимок с Надей. И медсестра говорит, постойте, пока мы за дверью, мы сделаем этот снимок, проявим, тогда вам, и тогда скажем. Она выходит и говорит, моему доктору не нравится ваш снимок. Я говорю, в смысле? На ваши бронхи прицепилась. Я так, как? Туберкулез? Она говорит, нет. Хуже. Что хуже туберкулеза? Только рак. Друзья мои, в одно мгновение все изменилось. Знаете, какие мысли? Сколько мне осталось? А то, что я сделаю сейчас, это важно или нет? Или это можно отложить? А кому я должен передать то дело? А как будет то, другое, третье? Я вдруг понял, друзья мои, как быстро все меняется. И моя взлетная полоса резко приблизилась ко мне. Конец мой приблизился. А я же сделал капитальный ремонт. И на следующий день поехали в Харьков, чтобы купить, на рынке купить ну, эти самые. Ну, все для капитального ремонта. С зятем ходим, а я не здесь. Зять говорит, пап, мы эти батареи покупаем. Я на него смотрю, а сам думаю совсем о другом. Надя говорит, Вова, принимай сам решение. И смотрит на меня, и слезы капают. Я говорю, Надя, ну что ты прежде времени меня хоронишь? И вдруг в полдень раздается телефон от этой нашей прихожанки, сестры. Говорит, пастор, я показала снимок другому доктору. Он говорит, не-не, затемнение есть, но все нормально, мы проколем, и все будет хорошо. И моя взлетная полоса увеличилась. О чем хочу сказать, друзья мои? Для нас важно понимать, что время очень коротко, и мы действительно живем в последнее время, и Бог хочет, чтобы слава Его была явлена. И мы с вами те, кто должен приготовить путь Господу. Слава Господня, Его сила и спасительная благодать, она проявляется, друзья, через церковь. Я хочу вам сказать, что инструмент, чтобы эта слава была явлена, это мы с вами. Поэтому вот это «приготовьте путь Господу», это относится к нам. Не просто к пастору Сергею, не просто к группе прославления или к епископу и пастору Алексею. Это каждый из нас. Он должен приготовить путь Господу в своей жизни и в жизни церкви, и в жизни этого общества. Послушайте, друзья, я не знаю, как вы относитесь. Может быть, мне приходилось слышать, иногда больно было слушать. Я говорю, чего вы тогда здесь, если вы хаете эту землю? Ну, мне приходилось слышать, извините. Знаете, мне хочется, чтобы вы понимали, мы на этом месте. Если вы здесь, то вы те, через кого Бог может явить славу свою. Если вы услышите это, если вы поймете эту истину и скажете, что же я должен делать? Друзья мои, Бог берет ничего не значащее. Ничего не значащее. Богу только человек верующий, который хотел бы сказать, я хочу, чтобы ты являл славу свою через меня. Мы работаем, друзья мои, мы работаем на наших производствах, мы работаем в наших колледжах и учимся. Это место, где должна быть явлена слава Божия. Через нас. Итак, это проявление Божьей силы. Это проявление Его славы и могущества. И вот смотрите, я думаю, что же это за не просто чудеса и знамения. Вот услышьте, я сегодня не концентрируюсь, иногда думаю, слава Божия – это чудеса и знамения. К сожалению, хочу вам сказать, друзья мои, я не сторонник, чтобы мы концентрировались только на этом. Знаете почему? Потому что мы сегодня с болью сознаем, как много всевозможных целителей и чудотворцев, а потом плохо заканчивает свое служение. Разочарованы, разбиты, и много людей соблазняется. Поэтому знаете, что бы я хотел сказать? Вот что мне хочется, чтобы явление славы Божией, это изменялись ценности людей, их отношения друг к другу, чтобы умножались люди и качественно изменились. Смотрите, что Библия говорит о церкви первого времени. Что был страх на всякой душе. Да, были чудеса и знамения. Совершалось много в Иерусалиме. Все верующие имели все общее. Продавали имение, всякую собственность. То есть они были настолько жертвенными. Они были настолько посвященными. Они душу свою отдавали для других. Вот это тоже проявление Божьей славы. Это то, что жизнь человека поменялась. Понимаете, вот я о чем хочу сказать. И каждый день они постоянно молились, преломляли хлеб, принимали пищу. Вот это то, что являлась слава Божия именно в Первоапостольской церкви. Каким же образом? И теперь мы подходим. Итак, Господь хочет, чтобы церковь являла Его славу, Его силу. Господь говорит, что это в последнее время будет. И Господь говорит, что мы с вами призваны приготовить путь Господу, чтобы Он пришел и вот это делал. Мы с вами. Понимаете, друзья мои, каждый из нас, он призван, чтобы это приготовить путь Господу. Первое, я хочу сказать, друзья, нам очень важно иметь откровение о намерениях и планах Божьих для Его церкви в последнее время. Я не знаю, на чем вы концентрируетесь. Но вы знаете, в Писании, Писание говорит, что будет в последнее время. Писание говорит в последнее время, что люди будут воздыхать от ожидания бедствий. Люди будут, во многих охладеет любовь. Беззаконие будет увеличиваться. И вы читаете это. Вы понимаете, если вы только на это обращаете внимание, то вы знаете, что получается? Да успокойся, не рыпайся. Во многих охладевает любовь. Поэтому мы живем такое время. Расслабься и спокойно жди, когда придет Христос. Знаете, вы все ездите на машинах. Я тоже езжу на машине. Вы понимаете, когда человек долго едет на машине, он засыпает. Вы понимаете? сон за рулем – это смерть. Что мы делаем? Мы же делаем все, чтобы не заснуть. Моя жена, если едет со мной рядом, она меня щипает, она меня воду льет на голову, она мокрым полотенцем мне за ушами протирает. Только не спи, говори со мной, говори со мной. Почему мы думаем, что в духовном плане все так просто и легко попасть в Царство Небесное? Чем ближе мы к концу, тем ожесточенней будет это сражение, и тем больше дьявол хочет, чтобы мы успокоились, расслабься, ничего страшного, все ж так живут. Не все так живут, друзья мои, и Христос не желает, чтобы все так жили. Вы смотрите, что говорит разумное, вот что написано. Но люди, это Даниила в 11 главе, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумно из народа вразумлят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча, огня, от плена и грабежа. Вот на что нам нужно обращать внимание. Я хочу быть разумным. Я хочу быть среди разумных, чтобы явить славу Божию. Вы хотите этого? Поэтому очень важно слышать об этом. Поэтому вот что мы постоянно говорим, друзья мои. Для того, чтобы человек мог верить и правильно верить и молиться, ему нужно постоянно слышать слова веры. Ему нужно говорить, Бог предопределил последнее время пробуждения. Бог определил, что слава последнего храма будет выше. Поэтому не наш удел расслабляться, не наш удел засыпать, не наш удел. Друзья мои, хочу сказать, но разумные. Поэтому сегодня мой голос, сегодня моя проповедь, друзья мои, я хочу быть среди разумных, поэтому я хочу верить всему написанному. Бог обещал, в последние дни это произойдет. Мне не один раз, еще до войны, мне был такой сон, друзья мои. Я говорил людям, это будет, это произойдет, это произошло в 90-е годы. Мне снится сон до войны. Я стою в фойе нашего здания, и открываются двери, вот так вот, две половинки. И люди бегут в церковь, как я видел у Йонгичо в Корее. Бегут люди. Я стою, смотрю, аж не верится. Говорю, ва, как валит. И дальше проповедую, и множество людей выбегают вперед, падают на колени и поднимают руки. Друзья, вы понимаете, для чего дается нам откровение? Для того, чтобы мы двигались в этом направлении. Не для того, чтобы, ты дашь пробуждение, хорошо, я посплю, я позанимаюсь своим, а потом, когда придет пробуждение, я вдруг, я здесь. Друзья мои, Библия говорит, мы призваны приготовить путь Господу. Поэтому приготовить путь Господу, это значит иметь ясное, четкое откровение о последнем времени. Бог сказал, что и зальет от Духа Святого на всякую плоть, на всякую плоть. Сегодня церковь не в таком состоянии, чтобы встречать своего возлюбленного, но она будет такой. Поэтому даже не хочу ничего видеть и считать, кто там завалился, еще что-то. Хочу приводить себе, Бог сказал, и я хочу верить этому слову. Понимаете? Бог сказал. Поэтому вот когда человек имеет это откровение, когда человек эту верит, он начинает, друзья мои, молиться и верить. Очень важно молиться об этом. Очень важно молиться. Если я знаю, что идет пробуждение, если я знаю, что будет пробуждение, и разумные это увидят. Вы понимаете, Писание говорит о последнем времени, что 5 мудрых, 5 неразумных. Можно так? Половину спасутся, половину не спасутся. Можно и так сказать. Но мы так не принимаем. За той перегородкой церковь-то не спасется, а мы все спасемся. Друзья мои, я не хотел бы, чтобы мы делили и не были слишком самоуверены в своем собственном спасении. Извините, может быть, это теологически не совсем верно, но лучше написано, мы совершайте свое спасение в страхе и трепете. Мы спасены, мы дети Божьи, мы записаны в книге жизни, но мы и будем спасены. Слышите? Мы и будем спасены. Так написано. Поэтому, когда ты имеешь это откровение, ты начинаешь молиться, ты начинаешь искать Господа, как первоапостольская церковь. Вы поняли? Христос сказал, не отлучайтесь. Вы будете через некоторое время, будете крещены Духом Святым. И они что делали? Они молились. Они были единодушно вместе. Они молились. Поэтому приготовить путь к Господу – это знать, время и устав знать, что Бог предопределил. И это будет рождать настоящую веру. И эта вера, она начнет, друзья мои, двигать нас в молитве и поиску Господа. Поэтому я вам хочу сказать, я своему пастору, помощнику Петру, я сказал, Петр, я за любой кипиш, лишь бы только люди молились. Нужно 24/7. Давай будем идти к этому. Но лучше люди, чтобы молились. Потому что, когда они будут молиться, вероятность того, что они, что они не заснут, намного выше, чем если они не молятся. Поэтому ищите любой возможности для того, чтобы прийти и молиться. Потому что это вы приготовляете путь Господу. Это вы притягиваете эту славу. Еще один фактор, что влияет. Я вот так вот послушал одного из ваших лидеров прославления, который говорил. Надя, дай водички. Я думаю, что где-то он был в такой молитве. Он говорил за тронный зал, и они поют, и славят Господа. Понимаете, друзья, прославление – это не дань традиции. Прославление – это то, что Господу приятно. Вы понимаете, о последнее время не сказано, друзья. Христос, говоря о последнем времени, сказал притчу о мудрых и немудрых девах. И когда вот жених идет, помните там? И все проснулись, вот жених идет. Знаете, последние стихи Библии говорят о том, что «И видел Иоанн город сходящий, как невеста, украшенная для мужа». Знаете, мы слышим о церкви, о теле. Мы достаточно наставлены в том, что церковь – это дом Божий, это тело. А вы знаете, что церковь – это невеста? А вот насчет невесты, вот послушайте одно место. «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. И опа, у нас ступор немножечко. Что это за отношения? Это отношения любви, как жениха и невесты. Меня мама не заставляла бежать на встречу с ней. Мама с папой останавливали. Сынок, будь осторожен, храни себя чистым. А что-то внутри до боли жгло, чтобы бежать и встретиться с ней. Вы помните это время? Кто-то помнит это время? Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Поэтому вы понимаете, друзья, вот что я вижу. Нам важно, последнее время говорит, жених нас ждет. Мы будем среди тех, кто обвенчается с Господом. Когда ты начинаешь слушать об этом, на тебя сходят какие-то другие чувства. Не знаю, как у вас, но у меня так. Я начинаю вспоминать вот эти чувства к своей возлюбленной. Вы знаете, это вопрос посвящения, это времени, чтоб ты мне было, устал, не устал. Ты бежишь, чтобы встретиться. Вот так к Иисусу. Друзья мои, церковь будет такой. Во всяком случае, часть церкви будет такой. Она будет восторжена, она будет влюблена, она будет восклонить свою голову, потому что близится избавление ее. Друзья мои, мы вникаем в Слово. Я хочу, чтобы мы сейчас и вникали в себя. Я ничуть не говорю и не тыкаю пальцем, почему ты не такой. Я хочу сказать, пока мы живы, пока Он не пришел, пока мы в Доме Божьем, у нас есть время измениться. Итак, именно когда мы прославляем Господа, нам очень важно понимать, Ему это приятно. Он восторгается, приятное благоухание, Он осязает это. А разве мы, когда Он наполняет нас Святым Духом, не блаженны? Разве мы не радуемся? Разве мы не говорим, что нет лучше и прекраснее этих чувств? Вы помните, ученики поднялись на гору, а до этого они имели обетование быть министрами. Они сядут на 12 престолах. Поднялись на гору 3 человека. Когда увидели, они сказали: Господи, нам ничего другого не нужно. Здесь самое лучшее. Здесь лучше всего. Вот так. Когда мы будем переживать Его, друзья мои. Поэтому прославление – это то, что притягивает эту славу Божью. Поэтому очень важно, чтобы мы прославляли Господа. И еще хотел бы, друзья, мы славу Божью приближаем, когда мы благовествуем. Вот услышишь, что я слышу за людей, которые приехали сюда. Они говорят: мы языка не знаем, у нас мы не можем свидетельствовать. Друзья мои, я хочу сказать, это неправда. Недавно разговаривал с одним пастором, он совсем недавно сюда приехал. Он говорит: я сегодня здесь больше благовествую, чем там у себя. Поэтому послушайте, каждый раз, когда мы в течение дня, мы говорим кому-то о Христе, мы делимся своей верой, мы благовествуем, мы исполняем великое поручение, мы приближаем славу Божью. Именно проявление Божьей славы будет именно тогда, когда ученики пошли и стали благовествовать. Вы понимаете, они стали видеть славу Божью. И написано: Господь простирал руки на соделание чудес и знамений. Писание говорит: открой уста, и я наполню. Знаете, мы чаще всего это говорим к молитве. Открывай уста, и будешь говорить на иных языках. Я говорю: открой уста для проповеди Евангелия, и ты увидишь, что сделает Бог. Я читаю личный евангелизм в миссионерской школе. Поэтому я вам хочу пару примеров просто. Сажусь в поезд. У меня всего один час в Киеве сажусь в поезд. Нас 4 человека, 2 парень и девушка молодые, одна женщина чуть постарше, лет 35, и я уже, дедушка, сажусь, и я начинаю молиться. Говорю: Господи, помоги мне, дай мне открыть уста. У меня всего один час, потом все ложатся спать, и я утром рано встаю в Славянске, и все. Я вам хочу сказать, друзья мои, вот когда есть это внутреннее решение открывать уста и благовествовать, вы можете удивляться, что делает Бог. Я так молиться: Господи, помоги мне. Я открываю уста и сам себя слушаю. Сам себя слушаю. Я обращаюсь к этим молодым и говорю: вы, наверное, недавно поженились. Они так удивленно на меня смотрят. Говорит: всего неделю. Я говорю: слушайте, я священник. Можно я помолюсь за вас? Они еще больше удивленно посмотрели. Пожалуйста. Я говорю: дайте мне ваши руки. Я взял их так за руки, и я промолил Евангелие. Вы понимаете, что такое промолить Евангелие? Я Иоанна 3:16 промолил. Боже, благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас, грешных людей, что Ты в любви Своей послал к нам, грешным людям, Иисуса Христа, который умер за грехи наши, чтобы каждый раз, когда мы каемся, Ты простил нас. Я им рассказал Евангелие. А потом 3 короба им просил у Господа, чтобы сполна было. Сказал аминь, они поблагодарили. А вот эта женщина говорит: а мне уже ничего не поможет. Друзья мои, 1.5 часа я с ней беседовал, я ей рассказывал. Она ехала в Луганск. Я им Библию, такая вот такая Библия, там оставил. Но если бы вы знали, мое сердце готово было выскочить от этого радости, от счастья. Я пришел в церковь, это было воскресенье утром, я приезжаю, я был не ответственный за церковь, но я за служение подошел к пастору, который был ответственный, говорит: слушай, не могу, удержать не могу, хочу засвидетельствовать, дай мне 5 минут. Я вышел и свидетельствовал. Друзья мои, хочу сказать, когда мы открываем свои уста, чтобы рассказать о своем счастье с Господом, чтобы рассказать о том, что Он сделал в нашей жизни, человеку нужно 120 контактов, говорят эти самые, ассоциация Билли Грейма. Ему нужно много раз услышать Евангелие, и тогда он только примет Господа. Поэтому мы приближаем, мы притягиваем проявление славы Божией, когда мы свидетельствуем. И последнее, вот что бы я хотел сказать, друзья мои. Что важно, чтобы слава Божия была в церкви. Я хотел бы прочитать это местописание, которое записано в Оси, в 10 главе. Почти уже заканчиваю. В 10 главе, 12 стих. «Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину». Ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас свою правду или свою славу. Я хотел бы сказать, распахивайте на вину. Друзья мои, хочу сказать, вот чем занимаюсь я как пастор церкви. Я постоянно в поиске, где место Божьего престола, где движется Дух Божий, что делает Господь в Его теле. Я анализирую, я спрашиваю, я интересуюсь. Знаете, когда однажды один из моих помощников сказал, я встретил парня, который открыл 50 церквей за 2 года. Я говорю, 50 церквей за 2 года? Да, говорит, в сельской местности. Я говорю, я хочу его видеть. Позови мне его. Я хочу с ним встретиться, поговорить, услышать. Знаете, друзья мои, что я вижу? Вот Бог не везде одинаково движется, не везде одинаково действует, но наша с вами ответственность, где движется Господь, что делает Господь, и все, что лучшее, все, что будет приемлемо для церкви, мы должны искать. Итак, знать откровение о последнем времени, что Бог желает явить свою славу. Второе, молиться об этом, верить и ожидать. Очень важно, чтобы при этом, друзья мои, мы могли бы свидетельствовать о Господе и являть славу Божию. Прославлять Господа – это все то, что приготовляет путь нашему Господу. Я вам хочу сказать, друзья, сегодня мы много тратим усилий для того, чтобы через Facebook, через соцсети засвидетельствовать и сказать, что делается в церкви, придите, мы призываем. Мы делаем то, что мы можем. Но я вам хочу сказать, если придет слава Божья по-настоящему, я вам хочу сказать, рекламы немного, люди сами понесут и донесут. Вспоминаю, вот кто старшего поколения, тот знает, пробуждение, таллинское пробуждение. Кто-то помнит? Кто-то слышали, да. Друзья мои, в 70-е годы это был дремучий Советский Союз. То есть это была атеистическая страна. Но вот там Бог излил на одну церковь в Таллине и со всего Советского Союза люди приезжали и получали исцеление. Горы костылей. Так я вам хочу сказать, вот человек, через которого это пришло, это был Нил Юливайни. Это пастор обыкновенной сельской церкви в Финляндии. Пришло пробуждение. Он был в Иерусалиме, и там встретился с Катрин Кульман. Это еще давно, но когда был молодым еще. И он стал ее приглашать, приедьте к нам в Финляндию. Она сказала, Господь из вас поднимет такого человека. И он говорит, мы все ждали и ждали, когда же Господь поднимет этого человека. А потом говорит, 20 лет ожидал, заболел раком, оставил служение, жена заболела раком, и я копал себе могилу у себя на усадьбе. Копал, и вдруг пришел Господь. Пришел Господь, во мгновение исцелил, я поднялся, прихожу домой. Жена говорит, слушай, со мной что-то произошло. Я получила исцеление. Он приходит в церковь. Говорит, я не узнал ни одной новой истины. Но что-то стало происходить. Поднял руки, и люди стали падать. Стал молиться. Люди стали получать исцеление. Рассказывают. Я не был, но люди, ну, свидетели рассказывают и пишут. Говорит, люди вот там проходили, мимо церкви, и падали от действия силы Божией. И вот это, они приехали в Таллин и помолились за группу братьев в 72-м году. И оно началось там происходить. Поэтому я вам хочу сказать, не смотрите, что вас немного. Не смотрите, что вы язык ваш английский не такой. Не смотрите. Посмотрите на того, который сказал, я хочу, чтобы храм этот последний имел славу. И кто скажет, вот я. Я хочу, чтобы ты явил эту славу. Господь явит. Господь явит. Друзья мои, я это видел, и я это увижу еще больше. Последнее откровение, которое Господь мне сказал. Снится мне сон, что мы расставляем стулья за городом. И приехали ко мне три брата, я смотрю, так они сидят спереди. И вдруг один из них поднимается и говорит, роды будут стремительными. Аминь. И я так понимаю, что он пророчествует. Я говорю, аминь, и проснулся. Милые мои, роды будут стремительными. В последнее время Бог изольет свою славу. И я хочу быть среди разумных. Хочу верить, молиться, ожидать, верить и притягивать эту славу Божию. Вы хотите? Тогда есть смысл сказать сейчас об этом Господу. Давайте мы встанем и помолимся. Аллилуйя. 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 О, раба кощит, о, корабики, так Иисус. Господь, слава Тебе. Господь, слава Тебе. Господь, слава Тебе. Господи, мы благодарим Тебя за то, что мы Твоя церковь. Мы благодарим Тебя за то, что не мы избрали Тебя, а Ты нас избрал. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нашел нас, что Ты открылся нам, и что мы Твой храм. Мы храм живущего Духа Святого. Благодарю Тебя за это. И пусть сегодня мы несовершенные, и пусть сегодня мы, может быть, не выглядим так, как Ты хотел бы, но мы сегодня здесь, чтобы сказать, мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим видеть славу Твою и Твое присутствие здесь. Мы хотим, чтобы эта слава Твоя проявлялась могущественно. Чтобы менялись ценности людей. Чтобы жизнь менялась. И чтобы слава Твоя была явлена через чудеса, через знамения. Чтобы стало слышно в Денвере. Чтобы стало слышно в Денвере, что Господь посетил, что Господь пришел. Боже, я молю Тебя об этом. Боже, я молю Тебя об этом. Пусть разумные усиливаются. Пусть разумные усиливаются. И пусть придет слава Твоя. И пусть увидят в этом городе, пусть увидят в этой стране, что Твоя церковь славна, славна, она прекрасна, она сильна, как полки со знаменами. Она церковь живого Бога во имя Иисуса Христа. Господи, я прошу Тебя, пусть придет слава Твоя через церковь Твою, пусть явлена будет слава Твоя. Господь, мы просим Тебя, чтобы наша земля наполнилась славой. Твое слово говорит, и земля наполнится славой Твоей. Верю в это, Господи. Верю, земля наполнится славой Твоей. Благодарю Тебя, как бы ни увеличивалось беззаконие, как бы ни охладевала любовь, но Твоя церковь, настоящая, жаждущая, ищущая Тебя, она будет славной церковью, она будет прекрасной церковью. И я прошу Тебя, помоги мне и помоги моим друзьям быть среди этих разумных, усиливаться, действовать, обратить многих, и даже если придется терпеть, Господи, благодарю Тебя, кто терпит с Тобою, тот будет царствовать, так Ты сказал. Благословляю Твоим именем каждого человека в этой церкви. Господи, помоги нам не спать, помоги нам не быть теплыми, помоги нам гореть, духом пламенеть. О, во имя Иисуса Христа, благослови пастора Сергея и всю его команду. Господь, открывай, Твои, Господи, тайны, открывай Твои цели, открывай Твои пути, Господь, чтобы они шли по этим путям, и слава Твоя была явлена. О, во имя Иисуса Христа. Боже, я молю Тебя, благослови каждого человека. Может быть, в нашем собрании, Господь, есть те люди, которые призваны Тобою для того, чтобы нести Евангелие больше, чем в Денвере. Я прошу Тебя, проговори, Иисус. Проговори, Иисус. Позови. Я знаю, что Ты избираешь на дело, к которому Ты призываешь. Господи, я благословляю Твоим именем. Я прошу Тебя, благослови, чтобы как церковь Твоя мы исполнили великое поручение. Мы исполнили великое поручение, чтобы все люди могли бы, Господи, услышать Евангелие. Мы сегодня, Господи, хотим видеть эти пожелтевшие нивы. Мы хотим видеть их, и чтобы служить и нести Евангелие. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Друзья мои, я не хотел бы закончить свое слово. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые еще не обратились к Господу. Что значит обратиться к Господу? Что значит, друзья мои, это покаяться, признать себя грешником, исповедовать Иисуса перед людьми?